Доживем до понедельника.
Доброе утро, дорогие друзья. Максим Шевченко с вами в студии. И напротив меня я наконец-то
я
где
с
же
тобой.
Ты летала, солнышко
Неправильно
мое?
Неправильно ты задаешь вопрос. Где же ты была, моя Суликова?
Ну, я знаю, где ты была. Ты день рождения в Грузии праздновала.
Да, я в Грузии была. Вот, да.
Мы дожили до этого момента, когда наше воскресенье, наша суббота пришла к нам в наш понедельник.
Это да, если ты имеешь в виду меня, в смысле того, что рейсы открылись, нет, все равно с пересадками.
Ну, нужны мне рейсы, мне главное, что ты здесь.
Я здесь. Да, я здесь, хотя, знаешь,
может,
так...
Может, на бизнес-джетах там
с летаешь. Любовью приняли, обняли, говорили, да? Куда. На бизнес-джете то же самое, кстати, я хочу тебе сообщить. Да? Тоже, конечно. Да. Ты летишь до Трабзона, соответственно, в Трабзоне тебе дают посадку, 10-15 минут стоишь и обратно поднимаешься в воздух и летишь в Грузию.
То есть прямого рейса нет?
Нет, конечно, Максим. Когда нет прямого авиасообщения, это не касается... Это одинаково не касается ни регулярных
рейсов. А это для российских самолетов или для грузинских тоже?
Верно. Для грузинских не знаю, только для российских самолетов. Вот такая история. То есть через
или же будут отменять?
Пока ничего нет. Летят через Ереван, летят через Минск, летят через разные точки.
Как самые худшие саакашвилевские времена, я помню.
Но, к сожалению,
через
пока
Ереван
так.
Через Ереван летали в Грузию.
Ну, из интересного.
Меня, правда, не пустил Саакашвили лично, дал
меня
приказ.
Тоже. Меня много лет не пускал лично Саакашвили. Но
сейчас все хорошо.
Интересно, знаешь что? Что вот, например, после того, что я видела и слышала, и что происходило здесь, вот я впервые увидела своими глазами. Во-первых, по-русски разговаривают. И максимально пытаются, улыбаются, особенно в ресторанах, в магазинах, в гостиницах, когда, допустим, видят русских, говорить по-русски. Никакой проблемы с этим нет. Причем, видимо, так как моя фигура достаточно яркая и мои высказывания обсуждают, со мной все мне максимально показывали, что по-русски разговариваем. Я говорю, ребят, я уж поняла, что по-русски разговариваем. Очень доброжелательно. Мы прилетели, как раз было противостояние очередное. Ты знаешь, что вышел фильм грузинского режиссера о любви двух танцовщиков. Из ансамбля Сухишвили и Рамишвили были дикие пробки в городе, как раз когда я прилетела, потому что все было оцеплено в центре милиции.
В смысле, гомосексуальная тематика?
Да, гомосексуальная тематика.
Не оставляют православную Грузию, я смотрю, этой тематикой.
Очень тяжело с этим. Более того, я
прямо... Либеральная экспансия идет такая.
Слушай дальше.
То, боже, матерь оскорбляют.
Вот.
То, значит, вот это навязывают.
Слушай дальше, значит. И вот мы
то матерятся по телевидению.
Мы прилетаем, видим вот эти митинги, вся эта история. Ну, как бы сейчас отдельно расскажу, как там проводили
там
время.
Что-то такое блокировали Верховный суд.
Абсолютно верно. И дальше параллельно вот в эти же дни выступает некий священнослужитель, который обвиняет в гомосексуализме действующего патриарха Илью. Как ты понимаешь, Илья для Грузии – это святыня. Это человек, чей авторитет просто незыблем в Грузии. И вообще сама такая постановка вопроса, ну, она просто неприемлема. И дичайшее волнение внутри, то есть весь город, естественно, бурлит, весь город шумит, потому что, ну, вот это как раз именно тот самый журналист, который оскорбил президента Российской Федерации. Все одно и то же лицо. Вот это одно и то же лицо, оно не останавливается.
Вот это же журналист-патриарх оскорбляет.
Абсолютно.
Ты просто сказал священнослужитель, мне кажется.
Нет, да, священнослужитель нашелся, который говорит, что у него есть факты, да. Угу. Они откопали какого-то,
а как этого Габуни?
Его зовут Петре Гварами.
А, Гварами.
Вот,
Гварами.
И, соответственно, вот этот некий Меупе Петре по-грузински, он говорит, что у него есть факты, и он может доказать о гомосексуальных связях с патриархом.
Какая.
Ты представляешь, какая гадость?
И, Грузия восстала, короче, и ты оказалась в центре
этого. Я в эпицентре
всего.
Просто всего этого. Ты будешь смеяться, там было очень смешно, в день моего рождения.
Подожди, давай мы сейчас потом, Тина, посмеемся. У нас, на самом деле, есть очень грустное начало нашей программы, потому что умер наш товарищ и коллега Никита Исаев. Он ехал из Тамбова в Москву в поезде, 41-летний, полный сил молодой мужчина, который, как говорят его близкие, не пил, не курил, значит, там, не употреблял никаких препаратов, и вот внезапно у него отказывает сердце.
Более того, тебе скажу, я вчера вечером, готовясь к эфиру, разговаривала с его ближайшим товарищем, самым близким другом, и он рассказал мне следующую вещь. Никита не просто не пил, не курил, это же такой общий тезис, да? Просто я, говорит, за всю жизнь несколько раз видел, чтобы он вообще выпивал. Ну, то есть практически...
ЗОЖ,
человек,
то есть спортивный.
Да, ЗОЖник абсолютно.
Да, такой
бодрый,
человек.
Сильный, амбициозный, занимающийся большим количеством дел из бизнеса в политику, из политики политике, в бизнес. И ты знаешь, например, интересная вещь, вот я нигде это не читала, когда стали писать о смерти Никиты. Ты знаешь, что он готовился, допустим, быть преемником Миронова? Ходили такие разговоры,
что
он договорился с СССРами.
Ну, я слышал, что там слухи про справедливую Россию и так далее. У меня с Никитой здесь даже в студии бывали очень острые споры по поводу истории. На мой взгляд, он не очень хорошо разбирался в истории, но он, безусловно, очень хорошо разбирался в современной актуальной политической жизни России, в раскладе партий и так далее. У меня с ним был конфликт по поводу Грудинина, когда он сначала стал доверенным лицом Грудинина, потом в разгар кампании перестал быть доверенным лицом Грудинина. Но во всем остальном, вот я, допустим, был абсолютно восхищен его поездкой, он ехал просто на машине на восток страны, и здесь, в эфире «Комсомольской правды», думаю, наши радиослушатели это помнят, из каждого городка, где он останавливался, делал такой репортаж в прямом эфире, это была абсолютно реалистическая картина такого упадка и общего такого гниения, которое постигло нашу Родину. То есть Никита не врал, он не приукрашивал.
Насколько я понимаю, причем он рассказывал о стране не, вот как ты и говоришь, это что мне его товарищи рассказали, что он рассказывал о стране не из Москвы, что он был просто невероятно энергичным человеком.
Невероятно. Вот он
летал по всей стране без остановки.
Ну, он даже на машине
да,
ехал, по-моему, Lexus. Он даже говорил, я еду в моем Lexus'е. И, конечно, это были такие рассказы, ну, достаточно внятные, четкие и бескомпромиссные.
Как ты считаешь, могла ли у него быть большая политическая карьера?
Потому конечно, что все, весь для меня просто нет сомнений.
Весь путь, который я посмотрел, это такая предподготовка была. То есть
я знаю, что с Олегом Васильевичем Шейным, одним из лидеров «Справедливой России», они летали во Владивосток вот не так давно.
То есть он разговоры о том, что он смог сменить Миронова, были действительно?
Нет, ну насчет сменить Миронова, это я не знаю. Там есть люди и постарше, и поопытнее. К сожалению, Никиты уже нет с нами, поэтому слово «есть» оно... Ну да, там есть люди, естественно. Но, безусловно, он мог усилить на левом фланге партию «Справедливой России». Да, она оппонент КПРФ во многих вопросах, но в еще больших вопросах «Справедливой России», безусловно, партнер и союзник КПРФ. Поэтому для меня это еще и потеря на левом фланге очень яркого, интересного политика, с которым можно было спорить, но с которым по важнейшим социальным вопросам современной жизни мы занимали позиции абсолютно одинаковые. Его отношение к коррупции, к произволу, к беззаконию правящего криминального капитализма в России, оно, конечно, не могло не подкупать. И у меня в связи с этим есть очень серьезное подозрение, что Никита умер не своей смертью. Я об этом уже сразу сказал, потому что что такое остановилось сердце? И, в моей жизни был опыт. Вот в Нальчике несколько лет назад умер журналист-правозащитник Тимур Куашев. Он был спортсменом, и его внезапно обнаруживают там между Хасаньей, значит, там, и значит, на дальней дороге, так называемой, там, с остановившимся сердцем. Ну, как так умер, не пил, не курил, то же самое. При омовении у него под мышкой обнаруживают след.
Укол?
Да, значит, след от укола. То есть он сел в машину, и кто-то сзади его уколол, потом из машины выкинули. Так Тимур умер. Потом Следственный комитет делает все, на мой взгляд, чтобы не расследовать это убийство, хотя Юрий Коков мне вот так вот глаза, тогдашний глава Кабрина Балкарии, обещает, что мы расследуем убийство, слово офицера дает, но это слово офицера, как говорится, подвисает в воздухе и немного значит. Тимура, хотя отец Тимура, заслуженный следователь еще Советского Союза, говорит, что в деле очевидно есть признаки убийства. Но дело в том, что эти препараты, они в течение короткого времени распадаются.
Вот я сейчас смотрю, мы с тобой разговариваем, я параллельно нахожусь в переписке с товарищами Никиты, потому что то, о чем ты рассказываешь, наши, вот, например, радиослушатели наверняка могли видеть в фильмах, в том числе тоже.
В фильмах,
потому,
да,
что,
и всем, короче, это фантастика.
Это известная история, это не фантастика, конечно, одним уколом можно решить.
Или таблетка, адреналиновая таблетка растворяется в шампанском, в кофе, в чае.
Джеймса Бонда, как минимум, как массовый такой фильм, видели все, и поэтому это распространенный прием очень быстрого устранения людей. Так ли это? Ответ на этот вопрос может дать только одна процедура
вскрытия. Но меня поражает и на другое. Следственный комитет, еще тело Никиты не было доставлено в Москву, а Следственный комитет уже говорит, нет признаков насильственной смерти. Значит, в смысле, что его молотком не били по голове?
Сегодня мне товарищи сказали, вот я жду, они мне обещали во время эфира.
Кто у тебя там за товарищи все время?
Общие с ним товарищи. Ну, мы же плюс-минус, конечно, общие товарищи. Никитой, мы все одно поколение, это 40+, ребята, поэтому
сегодня
там...
сегодня вскрытие.
Через одного мы все друг друга знаем. 9 утра будет вскрытие. Мне позвонили товарищи.
И
там...
похороны сегодня же будут.
Ты знаешь, я не думаю, потому что вчера мы разговаривали про то, что близкие семья хотят его похоронить на Николо-Архангельском кладбище. И, к сожалению, нет понимания пока по месту, где семья просит. Это место пока недоступно. Поэтому я надеюсь, вот я сейчас и вне эфира тоже буду писать, и, может быть, даже и в эфире поговорим, посмотрим, Алексею Немирюку, чтобы он помог с этим вопросом, потому что семье нужна помощь. Очень просят одно там какое-то определенное из места, которое они хотят на Николо-Архангельском
кладбище.
Ужасно
обсуждать, конечно, похороны еще молодого и полного сил человека, который... Но я считаю, что мы все должны потребовать биохимического анализа, пока это возможно.
Там товарищи
вот
не отступят,
прошло...
ты можешь не переживать.
А нет, я очень переживаю. Там именно товарищи... Потому что у меня есть опыт гибели наших ребят Центральной Африканской Республики. Их вещи до сих пор не привезены в Москву, хотя скоро уже будет 1.5 года с момента их убийства. Под разными предлогами. Дорого, в первом классе надо везти, кто должен везти и так далее. Их расследование саботируется,
давай будем
на наш
надеяться,
взгляд, следствием в
давай
России.
Давай будем надеяться на лучшее, не путать как бы,
вот
да, там,
будем
эту
надеяться,
историю
а мы хотим
Никиты.
Не надеяться, а мы хотим расследование смерти Никиты
Исаева. Ждем 9 утра.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Доживем до понедельника.
Тина, давай продолжим. Мы в эфире с Тиной Канделаки, Максим Шевченко. Здесь продолжим обсуждение смерти Никиты Исаева. Я предлагаю вспомнить голос Никиты. У нас есть...
записи?
Да, есть. Ну, он много здесь бывал в эфире «Комсомольской правды». И, к сожалению, его голос не будет звучать теперь вживую, в прямом эфире.
Мы послушаем отрывок из программы?
Мы послушаем нарезку его выступления. Он много говорил и много боролся за то, что считал правдой. Давайте... Вспомним Никиту.
Государство у нас сегодня набрало на себя такое количество функций, абсолютно бесполезная работа, на это бесконечное количество функций, все контролировать в этой стране, и ты не можешь контролировать, поэтому постоянно нужны новые ставки, появляются новые министерства. У одного Орешкина, блин, 15 заместителей министра у министерства, которое вообще ничего не решает. Когда нет никакого экономического развития в стране. Какое министерство экономического развития? Когда сидит какой-то мальчик, который рассказывает нам какие-то анонсы про какие-то будущие перспективы, о том, что все станем жить хорошо во втором полугодии или в четвертом квартале. Я это слышу регулярно. А таких министерств у нас 22, по-моему, министерства. И все летают своими бизнес-классами, в бизнес-залах, частными самолетами, вертолетами, всем чем угодно. Об этом необходимо думать. Вот у меня в Инстаграм огромное количество там рефлексий по этому поводу. Люди говорят, да он все правильно сказал. Все молчат, боятся, значит, об этом говорить. А Максим Галкин не подкаблучник. Серьезный человек. Взял и правду матку рубанул. Ну, красавчик просто. Ты смотри, как взял правду матку. Мне кажется, надо выдвигаться в президенты Украины. Сейчас там он заканчивает, так сказать, свой хайп. Такой же комик в хорошем смысле этого слова. У нас есть замечательная тема, замечательная, потому что я эту тему очень люблю. Меня же иногда называют киллером губернаторов или убийцей губернаторов, или там что-то такое губернаторов. Мне кажется, власть не заинтересована в развитии качества жизни населения, не заинтересована в повышении доходов. Почему? Потому что проще управлять населением, которое чего-то просит, им нравятся ракеты, мультфильмы и все такое прочее. Только ли в тот момент, когда начинается повышаться качество населения, население начинает вдруг интересоваться политикой, и население начинает вдруг проявлять свою политическую активность. Умным народом сложнее управлять.
Ну вот таким был Никита Исаев, к сожалению, был, честно скажу, вот это его составляющий острого социального журналиста, политика, ну, не просто мне, вот стране будет не хватать. Да, мне пишут, там Никита по разным историческим вопросам говорил фантастические вещи. Но,
мы
друзья,
же сейчас не про это говорим.
Да, но вот то, что он говорил про нашу страну, абсолютно точно. В чем он разбирался. Поэтому еще раз скажу, вот он сам сказал, меня называют киллером губернаторов, да? Он ездил по стране совершенно бесстрашно и поднимал вопросы и о мусорных свалках. Кстати, вот про ШИС, где я недавно был, даже микрофильм
знаю,
такой
да,
снял.
Да, сюжет.
Да, Никита, значит, там первый об этом фактически на федеральный уровень вынес.
Он был неравнодушным человеком. Вот понимаете, можно писать все, что я тоже вижу, что пишут, можно писать все, что хочешь. Но у нас в стране активных людей, готовых брать на себя ответственность, не то чтобы прям вот пруд пруди. И это был человек неравнодушный, человек, который не просто был готов говорить, а был готов делать. Это, правда, большой дар и большая способность нашей стране.
Влезал в опасный сюжет.
Не боялся
ничего. Допустим, вот я читаю в интернете, Никита Исаев строил планы по участию в митинге в защиту Рыбинского водохранилища. А там большой целлюлозный комбинат строят, между прочим.
Никита Исаев в чем только не участвовал. Он и в Нижнем Новгороде участвовал.
В Тамбове.
Участвовал.
Вот он сейчас был в Тамбове, говорил, там экологическая тоже проблема. В Нижнем Новгороде, да.
Абсолютно. То есть мы сейчас можем по всем этим кейсам проходить, но я думаю, что сейчас это уже бессмысленно. Сейчас нужно просто правда
дождаться.
Много
людей было, кому многих
многим
серьезных,
людям он был
серьезных
неудобен.
И опасных людей, кому Никита был неудобен.
Абсолютно. Это были люди, в том числе и во власти, это были люди, у которых был ресурс, это были люди, которые зарабатывали деньги. И, конечно, имея такого оппонента, деньги, которые любят тишину, к сожалению, становились крайне обсуждаемыми для этих людей и небезопасными. Поэтому, увы, надо дождаться 9 часов утра. Ну, это и разные, как бы, да, там люди говорят, но тот же Шейн, с которым Исаев был, как мы знаем, близок и должен был ехать первого в Череповец, он считает, что это, конечно же, к сожалению, вопрос здоровья, что такая внезапная смерть. В этом возрасте у мужчин тоже такое бывает.
Но Шейн у нас ведь не доктор, а
при всем уважении, коллега Шейна. Нет, а вот я тебе скажу, хорошо, есть. Вот я читала, говорит кардиохирург, что в таком возрасте это вот тоже надо отметить. Это, к сожалению, чудовищная смерть. Но у мужчин, ты знаешь, бывает такая история, когда, например, вот ночью просыпаются от того, что аритмия, там, сердце. И кажется, что один раз, два раза в год вот так сердце кольнуло, и ничего страшного. Я вот в связи со смертью Никиты читала комментарий кардиохирурга, и он говорит, как только у вас вот возникает вот это ощущение, сердце кольнуло, вы идите, проверьтесь. Потому что вот это сердце один раз кольнуло и вроде отпустило, второй раз может не отпустить. Поэтому здесь нет смысла строить никакие как бы теории заговора. Здесь надо дождаться 9 утра и получить...
Теории заговора, Тина, всегда есть смысл строить.
Но,
потому
Максим...
что, к сожалению, в нашей жизни не все так просто объясняется. Когда умирает политик внезапно, да, когда-то один из героев, главных героев «Мастера Маргариты» сказал, проблема не в том, что люди смертны, а в том, что люди внезапно смертны, как известно.
9 утра.
Сказал
не
Воланд.
Не так много осталось.
Да.
Мы узнаем это очень быстро.
Мы узнаем это быстро, мы узнаем это постепенно, но так или иначе Никита занимался очень важными и серьезными делами, которые связаны с социальными протестами или которые являются темой социальных протестов, и по всей стране, по всему миру вообще такое ощущение, волна такая пошла социальных протестов. Вот, допустим, вчера, 17 ноября, был ровно год, как во Франции начались протесты желтых жилетов. Ты была во Франции?
Я была в момент, когда начались...
Я
попала как раз в момент, когда начались выступления желтых жилетов в прошлом году. Я попала в эпицентр всего этого. Это был ужас.
Почему ужас? Что такое ужас?
Ужас, я тебе расскажу, почему. Самое смешное, я, естественно, по-женски прекрасно прогуливаюсь, попиваю
галерея
кофе.
Галерея Лафайет там?
Нет, Лафайет я не люблю. Нет, это не Лафайет.
Лафайет попса. Это там для,
ты знаешь,
не знаю,
даже
для кого.
Не с точки зрения попсы. Просто не люблю, и все, я не
так,
хожу в Лафайет.
Ну.
Вот. И я, значит, с кофе погулять, свежий воздух, все прекрасно. Я просто запомнила один магазинчик, в который я зашла. Я его хорошо запомнила. В этом магазинчике были русские продавщицы, я с ними поболтала, поговорила. И на второй день, Максим, я вижу, как этот магазин разнесли.
Подожди, Тина, а вот нам дозвонился сейчас врач, мне подсказывает наш редактор, кардиолог, который хочет сказать что-то нам, вот вернуться к теме Никиты Исаева чуть-чуть.
Да, пожалуйста. Да. Доброе утро, здравствуйте.
Михаил Коневский, здравствуйте, да. Доброе утро. Доброе утро.
Михаил, вы нас слышите?
Да, алло, Михаил, да, доброе утро. Михаил Коневский
утро,
с нами на связи.
Гамар джоба, Тина, Тин.
Гамар джоба.
Здравствуйте, днем рождения.
Спасибо. Что скажете? Вот как вы можете прокомментировать эту историю?
Я могу предположить. Значит, ребят, понимаете, в чем дело? Такого диагноза, как остановка сердца, его не существует.
Да.
Остановка сердца – это следствие чего-то. Попробую предположить, либо это был тромб, который находился в нижних конечностях, стрельнул в легочную систему, это называется тромбоэмболия легочной артерии, ТЭЛА, аббревиатура. Вполне возможно, могла быть аневризма сосудов либо головного мозга, либо грудного отдела аорты, либо брюшного отдела.
Ну, какие-то должны быть за 41
никаких,
год, наверное, что-то были бы какие-то
доктор,
признаки.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Это не бывает с
бухты-барахты. Бывает, Максим, вообще. У меня сейчас товарищ проверился, все
Нет,
то же Тина, самое.
Пожалуйста.
Я тебе еще раз говорю,
аневризму... Ну, у человека что-то должно быть, какие-то обмороки в юные годы.
Доктор, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ребят, по секундочку. Аневризма может происходить абсолютно без болезни,
вообще,
не давая какой-либо симптоматики. И она случайно может быть обнаружено при исследовании.
Хорошо, а отравление
помните,
может быть?
Помните, 20 с лишним лет назад, как погиб Евгений Белоусов? У него тоже была аневризма в головном мозге.
Отравление, скажите, Михаил, отравление.
Только вскрытие покажет.
И он погиб.
Доктор, спасибо вам большое. Раз мы вернулись к этой теме, я хочу еще раз воспользоваться этим звонком и сказать всем, кто вот нас слушает, у кого есть возможность пройти проверку и диагностику, пожалуйста,
да, обязательно
не игнорируйте. Сделать,
да.
Я почему тебе про это говорю? Я немножко знаю, что такое болезнь
нет,
аневризма.
Нет, а что-то вот я проходил диагностику, проходишь, говорит, кардиограмма в норме, все нормально.
Нет, Максим,
все
это
нормально.
Это
а потом раз...
МРТ, ты
еще
понимаешь?
Раз говорю, проблема не в том, что смертельно, а в том, что внезапно смертельно. Аннушка
что...
разлила подсолнечное масло, мы не знаем, как
есть...
что происходит. Но
здесь два момента.
Есть...
Первое. Проблема в том, что это политика. Ты абсолютно прав. Когда внезапно умирает политик, здесь, я, наверное, ты прав. Что
политик или журналист.
Конечно. Сразу возникает ощущение того, что не все так чисто. Но раз уж есть такая возможность сказать людям, я повторюсь, у меня товарищ вот так сейчас проверился. Я всех призываю. У меня мама...
Я тоже, да, обязательно
у меня мама врач, у меня мама болеет. Я знаю,
не поленитесь,
что такое аневризма.
Просто давление. Зайдите вот сейчас. Давление измерьте, да. Или...
Еще раз. Вот это все, Максим, вот послушай меня. Давление ты можешь измерить и понять, что оно повышенное или пониженное. Аневризму ты не чувствуешь.
А как это можно проверить?
Вот у моей мамы аневризма, надо пройти исследование. Просто проверить исследование сосудов. Ну, ты делаешь МРТ, и ты все видишь,
вот
МРТ, Максим. Конечно.
То есть МРТ покажет.
Конечно, ты в том числе есть ряд нормальных, как бы, да, ряд исследований, которые обязательно после 30 лет надо
Тина,
проходить.
Мы пройдем.
И ты знаешь, что у Сереги Доренко тоже была аневризма.
Да, кстати,
тоже самая история была.
Доренко
конечно.
Тоже.
И вот так тоже просто ехал, и все, и не стало человеком.
Давай вернемся к желтым жилетам.
У нас осталось не так много времени.
Да.
А вот, договорю,
Витя, никак
тебе
мы
скажу.
Не можем уйти от этой темы смерти Никиты,
потому что
она нас или потрясла.
Человек
нас.
Был рядом с нами, и
да,
вот его нет.
Точно. И рядом с радиослушателями
«Комсомольской
правды». Да.
А по желтым жилетам я тебе скажу, вот возвращаясь там после рекламы к этой теме обратно, это был кошмар. То есть я была сегодня в магазине, я была
Я их поддерживаю полностью, Тима.
Ну, это ужасно, Максим.
Почему ужасно?
И магазин просто разнесли, внимание, вынесли все тряпки из этого магазина, всю одежду, которая
но
там продавалась.
Ну, это не желтые жилеты были, это были банды,
мародеры,
которые вместе с
конечно.
Ними, там, которые за ними шли,
конечно,
не исключая, что
Максим,
эти банды
конечно.
Были наняты спецслужбами властей,
ну,
между
так
прочим.
Ну, с другой же стороны,
такое?
Могу тебе сказать,
а
это
вот
просто люди,
потом,
которые воспользовались тем, что делали желтые жилеты.
А что они такого делали? Они требовали просто-напросто, чтобы Макрон не повышал цены на горючее, на бензин.
Любые такого рода выступления, Максим, рано
то
или
есть
поздно
люди должны как суслики
нет.
ходить под контролем
нет,
властей,
но люди,
что ли?
Когда...
Поговорим об этом.
Доживем до понедельника. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Доживем до понедельника.
Продолжаем мы двигаться по понедельнику вместе с Тиной Канделаки. Я Максим Шевченко. Сейчас мы находимся в толпе желтых жилетов.
Да, ты так счастлив.
Год назад,
чему ты рад,
да, потому что я поддерживаю социальные протесты
и
против
что?
Наглой. Оборзевшей буржуазии,
буржуазии.
Да,
да,
Тина, да-да-да.
Тогда расскажи,
да.
А
но
какие,
не вообще буржуазия.
Какие, мы про Германию еще поговорим, про буржуазию обнаглевшую.
Да,
ты
давай.
Мне расскажи просто про то, а вот в чем суть вообще
а
протестов
в том,
желтых жилетов?
А суть в том, что год назад,
да.
даже это было полтора года назад, еще весной, угу. правительство Франции решило повысить цены на бензин.
Да, на топливо. Ну,
не намного.
Ну, чуть-чуть.
Ну, как чуть-чуть? Ну, угу. там... по-моему, 20... Ну, в общем, там было повышение серьезное достаточно.
Ну, нормальная капиталистическая экономика,
а
что
Да что там нормального? А люди, дело в том, что большинство французов ездит на работу на своих машинах. Вот мы с вами в России, дорогие друзья,
у повышение нас прекрасный общественный
бензина,
транспорт.
Да нам просто нет. У нас просто повышают цены на бензин. Мы просто только крякаем, как говорится, и соглашаемся, там поворчим немножко.
А вот
Франция, где страна пяти революций, или там четырех.
Колыбель, да.
1789, 1730, 1848,
да,
71,
вот 68. 2019.
Да, сейчас шестая. Но это не революция все-таки.
Пока.
А это, послушай, это борьба людей за свои гражданские права. И власть пошла навстречу. Смотри внимательно. Макрон, потому что начались протесты.
Понятно.
Во-первых, встретился с людьми,
молодец,
которые желтые жилеты создали. А это была женщина одна, значит, темнокожая француженка, которая сказала, почему она вот просто в социальной сети, почему я должна платить, как бы это удар по моему карману.
Что она сказала.
Потом
он...
водитель, значит, грузовика,
а он что,
который
вот встретился,
сказал,
и что дальше?
Ну не он, а его министр встретился.
Да, и что дальше? Цены спустили?
Подняли тина, пенсии, подняли пенсии людям. Подняли, дали прибавку к зарплатам. Мало того, что зарплата, мы выяснили, во Франции 1400 евро считается практически минимальная зарплата. Вот кто получает около меньше 1400 евро, тому прибавляют деньги. То есть правительство пошло на уступки, что снизило протесты несколько. Но желтые жилеты пошли дальше.
Они стали... В этом году они потребовали...
Они не погромче, Петина, не надо говорить,
смотри,
говорить,
давай с другой стороны подойдем. Во-первых,
они потребовали... Во-первых, они были поддержаны всеми крупнейшими партиями.
Это вот как раз новая горизонтальная... Да,
что это новое? Что там нового? Во Франции точно ничего нового.
Не, ну мы с тобой потом про Гонконг, Барселону, Ливан поговорим.
Мне нравятся желтые
жилеты.
Ну,
тем не менее,
давай.
Это все одна и та же схема, как ты понимаешь, как
Никакая
очень быстро...
Никакая это не одна и та же
как
схема.
Как очень быстро люди вдруг оказываются сориентированы, собраны вместе, у них появляется форма...
То есть ты считаешь, что вот этими...
Значит, Максим, я никогда ни в жизни
Англия,
не поверю в то, что
знаешь,
вот так это просто может произойти.
Англия и правительство Франции обвиняло Россию в том, что Россия
прекрасно,
координирует желтые жилеты.
Прекрасно, конечно. Вот мы сейчас дали Александру Платоновой поговорим.
То есть у тебя тина везде, то есть у тебя тина везде заговор.
Россия
понимаешь?
Ни при чем,
Французы
Максим.
Считают, что это Россия желтых жилетов создала.
Это глупости.
Мы считаем, что Навального
я
Америка
просто,
финансирует там и
считаю,
так далее.
Я просто считаю, что сегодня существует абсолютно точно, причем спецслужбы. Спецслужбы в том числе.
То есть ты отрицаешь?
Социальные технологии. Социальные
ну,
технологии агрегирования людей достаточно быстро.
Слушай,
и выстраивания их политическую силу.
Ты сама с этими технологиями
коротко,
работаешь, когда ты продаешь свои прекрасные
вопрос.
Патчи.
В том числе, конечно.
Да.
Это называется вовлечение.
Но это просто мир такой в 21 веке, Тина.
Да, но ты же со мной согласен,
давай,
что
вопрос,
желтые жилеты – это политическая сила сегодня? Уже.
Ну, это общественная сила, которая
стремится стать политической.
Секундочку. Нет, которая, задавая политические требования, становится политической. Проблема для властей желтых жилетов в том, что у них нету лидера. Что у них нету структуры.
А если появится...
Желтые жилеты – это сетевой, это
конечно.
Такой мегапаблик,
да,
который объединяет
да,
всю Францию.
Да, но этот мегапаблик может очень легко получить и структуру, и я думаю, она
зачем
разрабатывается уже.
Зачем им это надо? Вот
спросим,
их поддержали коммунисты,
спросим,
их поддержали националисты,
Дарью
партия.
Дарью Александровну Платонову, политического
Дарья,
обозревателя
Платонова,
портала «Геополитика.ру».
Дарья, здравствуйте. Дарья, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте,
но сразу
утро.
С русского следа давайте начнем. Вот Максим мне говорит, что ты еще русский след вспомнил.
Как?
Вот.
Я извиняюсь, французы обвинили,
да.
Французы и Великобритания
обвинили
а
нас
обвинили
в том, что есть русский след
в том, что там
желтых
хэштег
жилетах.
«желтые жилеты»,
абсолютно
значит,
верно.
Дает, значит, там Рита Симонян, твоя подруга,
да,
и моя
да,
тоже,
да,
кстати.
Да, 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 обвиняют.
Пожалуйста, Дарья,
как вы к этому относитесь?
Расскажите нам.
Ну, это совершенно абсурдная версия. В первую
мне
очередь, это связано с паникой, которая возникает у французского правительства, потому что оно, по сути дела, исчерпало себя и просто не может справиться с требованиями народа. На самом деле, ситуация совсем не экономическая. Да, есть какие-то проблемы локальные с повышением цен на бензин, но посмотрите, насколько быстро жилеты из обычной экономической, скажем так, реакции выросли в некоторый метапротест. Он протест политический, при этом, который объединил не только левых или правых, а который объединил на самом деле
граждан.
Все силы народа.
Угу.
Да. Интересно, что особенность Ситуаем. Этого протеста, этих 53 актов, в том, что люди, когда выходят на улицу, они себя не определяют как левые или правые.
Секундочку, Даша, давайте мы разъясним нашим радиослушателям, когда вы говорите 53 акта, каждое свое выступление желтые жилеты называют актом. Да? Вот у них уже 53 выступления
дизайн
произошло.
Есть, как хорошо.
Да, значит, 53
есть
акта.
Выступлений.
Так это Франция,
не,
Тина, так это Франция, Делакруа, вспомни,
все
«Свобода
прекрасно
на баррикадах».
Конечно.
Это
есть...
символ. Франция – это страна эстетики и социального протеста. Это страна, которая
веке, да,
задает эстетику социального.
Максим, вообще
я
не
мечтал,
говорю,
бы, чтобы в России были такие социальные движения, как во Франции. Такой уровень гражданского самосознания
прекрасно
у людей.
А тогда спросим.
Дарья, продолжайте,
тогда
мы
спросим,
вас слушаем.
Даша, а Дарья, у протестующих есть четкий свод своих предложений, которые вот оформили
конечно
в какой-то
есть
документ, вот чтобы было вот понятно,
документ,
что они хотят?
Документ. В
а
интернете.
Вот это уже интересно, потому
да
что если начинали как экономическая забастовка, то буквально уже к первому или даже, ну, наверное, к третьему, четвертому акту, то есть к первому декабря, к началу декабря, это движение превратилось в совершенно революционное народное восстание, чуть ли не революцию. Вы упоминали сегодня, вы говорили, когда говорили о желтых жилетах, что это, в принципе, может быть названо и революцией. Так вот, это превратилось действительно в такое революционное движение, у которого требования уже стали к началу декабря. От них не просто снижение обмена налога на бензин, но среди требований можно было уже найти Макрон демиссион, Макрон в отставку, Макрон из НАТО, присоединившись.
То есть это уже, не рабочая забастовка какая-то, то есть это вот конкретные
какой
политические
ужас, так это,
какие-то
конечно
политические.
Так это и есть гражданские права,
так, секунду,
и свободы, хочу
секунду,
тебя открыть тайну. Вот
секунду,
ты любишь Европу, да, Тина?
Секунду.
Ты любишь Европу?
Я
вот
люблю
Европа
Европу.
Именно, вот Европа именно потому Европа,
потому
вот она,
что там есть
что там гражданские права
вот
и свободы,
вопрос,
которые
продал...
добываются
продолжаем
не в парламентах, а на улицах.
То есть получается,
европейскими
что
народами.
По порядку, по порядку. То есть получается, что вот эти люди, которые выходили против повышения цен на топливо, сегодня уже выходят против правительства Макрона и требуют
и
отставки
делают
Макрона. Вопрос. Как вы считаете, вот сегодня уже у них есть структура, и как вы думаете, как скоро у них появится лидер, который возглавит движение желтых жилетов?
Вы знаете, тут очень интересный аспект в отношении структуры. Я сама неоднократно встречалась с желтыми жилетами, да и была там на протестах пару раз, и в прошлом году, и не так давно, и заметила, что их отличает именно такой сетевой принцип построения их комьюнити. При этом эта сеть, в отличие от сети Сороса или каких-либо еще, она не является централизованной. То есть это самая настоящая децентрализация. Это отсутствие желания подпадания под какую-то строгую иерархию. Иерархия ими воспринимается негативно. Они видят государство как иерархию, себя как некоторую такую, если использовать терминологию Дереза, французского философа, вдохновившего 68-й год, некоторую гребницу, да, некоторую такую вот структуру сетевую без определенного фиксированного центра. И жилеты, они выступают против всякой иерархии, потому что они что-то более архаическое. Они есть народ, который еще не вошел
то есть это такое левое либертарианство, на самом деле, как Ноам,
знаете,
Чомский, да, вот.
Вот казалось бы, левое либертарианство, но при этом, когда с ними общаешься, понимаешь, что у них часть ценности левых, часть ценности правых.
Вопрос, а вот завтра, если Мари Ле Пен...
То есть это гражданская, то есть
да,
это, так она уже их поддержала.
Это, секунду, я тебе скажу, это вот как бы такая сейчас очень модная теория,
их
что, например...
Их Меланшон поддержал на левом фланге, а на правом Марин Ле Пен.
Что вот весь мир, ну, мы в 20 веке привыкли жить по принципу, который...
Партии.
Конечно, потому что потребляй и подчиняйся. Государство было устроено и устроено по сей день вертикально, поэтому все, кто хотят вертикально подчиняться...
Кто это мы привыкли жить по принципу, но... потребляй и подчиняйся? Я совершенно не привык жить по принципу, потребляй и подчиняйся.
Это, скажем так, основной принцип вертикального управления. В горизонтальном управлении это невозможно, то, о чем говорит Дарья.
То, как это видят начальники и чиновники.
Сейчас вопрос.
А выясняется, что граждане,
видят
люди,
по-другому.
Видят по-другому.
Сейчас вопрос. А вот если завтра, допустим, Мари Ле Пен, как профессиональный человек, который знает все технологии, Марин Ле Пен, который знает все технологии, понятно, вертикального управления, присоединится к желтым жилетам, насколько быстро она может стать лидером партии желтых жилетов? Как
да,
это вообще возможно?
Марин Ле Пен уже присоединилась к желтым жилетам, да. Да, в принципе, Жан-Люк Меланшон, да еще к тому же и центристы Жан Лассаль, такой с креном вправо, давно присоединились к этим жилетам, выходят их депутаты, регулярно поддерживают в своих соцсетях акции, сами выходят на протесты. Но мы имеем дело с некоторым феноменом, который еще предшествует, на самом деле, какой-то вертикальной политической модели. Одновременно это и плюс, и минус. Желтые жилеты – это народ. Это на самом деле что-то глубоко эмоциональное, внутренний жизненный порыв. Вот то, что Бергсон называл, французский философ начала 20 века, называл именно жизненным порывом. Это что-то неоформленное. Когда это останавливается, когда это замирает, это может оформиться в партию. Это может оформиться...
Нет, почему?
Как
спасибо, Даша, смотрите. Угу. Спасибо вам большое. Дарья Александровна Платонова, политический обозреватель портала «Геополитика.ру» была вместе с нами,
как
рассказывала нам
глаза,
про желтые жилеты.
Народный порыв.
Конечно, у меня блестят глаза, Тина, потому что я сторонник того, чтобы люди сами формировали, по крайней мере, в 21 веке, при наличии социальных сетей, при наличии горизонтальных, мобильных, разных способов коммуникации, при наличии высокого уровня образования и самосознания, по крайней мере, в передовых странах, люди точно нуждаются в том, чтобы чиновники были слугами народа, как об этом сказал Владимир Зеленский, а не люди были рабами чиновников.
Прекрасно.
Я хочу, чтобы и в России так было. Обсудим после короткого перерыва, как это у нас происходит в России. Пока я считаю, это не так.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград 107.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург 92.1.
Волгоград 96.5.
Москва
97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Доживем до понедельника.
Продолжаем мы с Тиной Канделаки, а я Максим Шевченко, обсуждать, имеет ли народ право на протест, или народ должен покорно, как овцы, смотреть на это вертикальное государство, которое составляет какие-то непонятные серые человечки в костюмчиках. Сегодня одни, завтра другие. Каждый начальник приходит и объявляет
это
себя практически богом,
кстати,
понимаешь?
Кстати, как жалко, что вот...
По принципу, я начальник, ты дурак.
Кстати, как
и
жалко...
вот во Франции люди сказали, мы не дураки.
Да, мы не дураки. Как,
мы
жалко,
хотим...
как жалко, что киноиндустрия не знает, что ты можешь прислать блестящие аннотации к фильмам, иначе твой монолог мог быть аннотацией к фильму «Джокер». Мы
да, пожалуйста, Тина, «Джокер»
конечно.
Вообще не об этом. «Джокер» — это психопатия какая-то.
Ну, а как?
Здесь нет психопатии. Здесь люди знают свои права.
Какие-то...
В стране, где обезглавили короля.
Какие-то...
В стране, где,
какие-то...
как говорится, революция, которая сформулировала принципы эгалите, фратерните, либерте. Свобода, равенство и братство. Где Марсельеза родилась.
Конечно. Более того...
Где интернационал родился. Это непростая страна.
Я могу тебе сказать, что когда горел Нотр-Дам-де-Пари, я вот была...
В чем тут Нотр-Дам-де-Пари горел?
Нет, я тебе скажу, почему. Потому что, когда он горел, если ты обратил внимание, нужно было, если не ошибаюсь, 200 миллиардов, да, на восстановление. Там какая-то гигантская, страшная сумма была. Я могу путать.
Собрали французы, да?
Богатые. Богатые французы. Тут же было сказано, что олигархат скидывается, и олигархат оплачивает реставрацию Нотр-Дам-де-Пари.
И что теперь ему все это ноги говорит, должны
нет,
упасть олигархат?
Нет, 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 мы не должны упасть. Это говорит как раз о том, что во Франции, Франция в этом смысле, я с тобой абсолютно согласна, как колыбель революции, крайне чувствительна ко всем вот этим изменениям, особенно в настроениях
Давай
у народа.
Давай вернемся из Франции в Россию. Вот этим вот я не могу сказать, что у нас в Судогодском районе, в Владимирской области, да, где я депутат, люди вышли протестовать
против
дороги Москва-Казань, платной дороги,
угу.
По понятным причинам.
Шумно, грязно.
Нет, Тина, не
что?
В этом дело. Есть три момента.
Какие?
Во-первых, в Владимирской области с этой дороги ни горячо, ни холодно, кроме того, что она разрежет просто Владимирскую область пополам.
А...
На нее будет только три заезда на протяжении 260 с лишним километров, когда она проходит через Владимирскую область. Раз. Второе. Она идет через деревню, люди узнали об этом случайно,
угу.
Что через их дома пойдет эта платная дорога, которая является частью глобального макроэкономического инфраструктурного угу. Проекта «Балтия». Китай. Вот эта дорога Москва-Петербург, дорогие друзья, это не дорога Москва-Петербург на самом деле,
угу.
а это часть глобальной дороги, которая ведет от Балтийского побережья к западному Китаю. Платная дорога.
То есть это для того, чтобы ехали большие грузовые машины,
да, большие китайские
тоже,
грузовики.
Это грузы на землю.
При этом люди уверены, что они не получат никакой компенсации, потому что
ты
правительство...
Ты там был, ты с людьми разговаривал?
Ну, я там еще не был, там были мои товарищи из фракции КПРФ, угу. И участвовали, и разговаривали с людьми, и знают, что люди возмущены, потому что люди уверены, что они не получат никакой компенсации. Есть в России закон, когда это федеральные нужды, можно изымать земли любого назначения под федеральные нужды.
Максим, здесь я могу
и
тебе
без
сказать...
того грошовая кадастровая стоимость этой земли еще ниже упадет.
Значит,
понимаешь?
Пойдем по порядку.
Конечно, людям будут компенсировать по самой низкой
пойдем
тарифной
по
ставке.
Пойдем по порядку. Я с тобой
да,
абсолютно
давай.
Согласна, что люди, которые оказываются в зоне такого строительства, они должны получать компенсацию.
Нет, а я считаю,
что
люди могут выходить
очевидно,
на протест.
Более того, они могут получать... им вообще, на самом деле, знаешь, что эффективнее всего? Это я как человек, которого выселяли. Я в Тбилиси попала под выселение, будучи маленькой. Таким людям, кто попадает в какую-то зону нового инфраструктурного строительства, должны предлагать или деньги, или варианты переселения, которые человеку удобны. И тогда никакого протеста не будет. Потому что то же самое могу тебе сказать. Когда было строительство дороги, проходящей мимо Химкинского леса, ты помнишь, сколько выступлений было? А теперь все с удовольствием по платке едут в Шереметьево.
Поэтому... Тина, пожалуйста, не надо. Вот, вот в деревне Гридина, значит, Судогодского района, люди узнали об этой трассе.
Услышал.
Не то, что пришли и с каждым поговорили,
Максим,
сказали,
послушай,
вы знаете,
это...
через ваше случайно на сайте местной администрации была опубликована карта, и выяснилось, что трасса пройдет через их дома.
Ну, то есть ты сейчас
такое
рассказываешь...
Такое отношение в России крупного
ты,
бизнеса
ты понимаешь, да, что
и
ты
власти
сейчас
к людям.
Ты реально рассказываешь...
Желтые жилеты
сценарий...
в России – это реально необходимость просто.
Сценарий...
Без этого люди
сериала...
просто раздавлены.
Жуки, то есть люди, которые
я никакие
живут...
не жуки. Но я рассказываю тебе
люди
сценарий
живут.
Сериала
Подожди,
«Люди».
Подожди, пойдем по
люди,
порядку. В «Жуках» тоже люди. Это очень хороший комедийный сериал про людей, они... живущих в деревне.
Ничего хорошего нету.
Люди живут в Гридино, правильно я тебя понимаю? Вообще ничего не знают. Случайно кто-то приходит в городской администрации.
Нет, они знают, там живут много людей, которые да, специально купили там домами, в общем-то, приехали подальше от городского шума. Потом случайно они узнают о том, что там пройдет эта трасса.
Еще раз. То есть я считаю, что в таком случае людям должны компенсировать неудобства, которые возникли, или же, соответственно, дать возможность
и
переехать полноценно.
И как это будет компенсировано? Как вот ты
Максим,
представляешь, как вот реальность нашей страны,
как?
Тина? Да,
ну, надо оценить,
да реально
почему?
Им это
реальность
будет сказано, вот
страны.
Вам две копейки,
да нет,
пошли вон отсюда.
Почему две копейки?
Слушай, потому что так и будет,
смотри,
Тина.
Я...
Так и... Назови мне пример, назови мне значит, хоть один, когда по-человечески обошлись с гражданами
Максим,
нашей страны.
Максим,
богатые,
тебе,
жирные
любишь,
и жадные.
Ты же любишь
Скажи
историю.
Мне, Тина,
ты же любишь
один
историю.
Примерчик.
Вот
маленький,
я тебе приведу пример, исторический.
Маленький, когда с людьми
сейчас
обошлись справедливо.
Пример. Ты знаешь самый красивый...
Тина, спокойно, Тина,
я
еще раз, мой вопрос, мой вопрос.
Я просто попала
вопрос,
под переселение. Ты когда-нибудь
вопрос,
попадал?
Не надо мне про Тбилиси.
А я нет, почему?
Не надо мне про Тбилиси.
Еще раз, дали квартиру.
Тина,
квартиру
не надо
про Тбилиси,
про современную Россию, Тина.
Это очень конкретный кейс. Ты берешь частное и переводишь в общее.
Тина, когда власть повторюсь, обошлась по-человечески с людьми.
Власть очень много раз обходится
ни разу,
с властью. Да неправда это. Слушай, ну ты говорил про
разу.
Это же ЦДК. Посмотри заявление Миронова. Он категорически против строительства этого целлюлозного комбината.
Да.
Почему ты все сводишь в одну общую кучу? Еще раз тебе повторяю.
Все равно все
я
будет.
Жила,
все, что выгодно
жила,
богатеям, тут будет
правда.
Сделано.
Я
а я знаю, что
я
так
Я жила в
будет.
Роскошном доме в Тбилиси. Попала под реконструкцию.
Конечно, да.
Нам дали квартиру в районе, который нам категорически не нравился. У меня дедушка от инфаркта умер, потому что не хотел переезжать в этот район. Максим, эта ситуация стара как мир. Не связана с новым миром, старым миром. Всегда
еще
есть большие инфраструктурные проекты, под которые попадают люди, живущие на территории этих инфраструктурных проектов. Задача нас, тебя, гражданского журналиста, общества, не дать, условно говоря, тем, кто является бизнесом в этом проекте, не компенсировать людям те неудобства, которые
Тина,
они будут испытывать во время строительства.
Не дать,
в чем проблема?
Не
компенсировать. Вот как раз Никита Исаев с этим боролся. Вот Никита
и где
Исаев,
Никита
с этим
Исаев, как
ну,
говорится.
Слушай, и, к сожалению, он ушел от нас. Но, извини меня, Никита Исаев не один. И гражданских журналистов, молодых политиков достаточно. И в вашей партии КПРФ,
да
и среди эсеров.
Вот именно.
Так вот,
вот
езжайте
я считаю,
и работайте.
Вот я считаю, что нам вообще вот эти макроинфраструктурные проекты, которые нам власть преподносит как... Нам, жителям России, от этой дороги ничего не будет.
Я с этим
ни
не
горячо,
согласна.
Ни... А я согласен
с этим. Я не согласна с тобой. Ты не знаешь, какие там проходят
она
грузы.
Идет, она идет, идет. Какие грузы?
Нечего.
Это все офшорные
то
компании
то
будут, Тина, которые зарегистрированы
какие,
в Гонконге, в Сингапуре. Здесь ничего никто даже платить
Слушай,
не будет.
Слушай, я тебе еще
налогов,
раз объясню, Максим.
Мне.
Ты, если ты же все время...
Здесь все офшоры.
Ты все время,
офшоры.
Ты
это колониальная,
время,
колониальная экономика, Тина.
Причем офшоры. Вопрос. Эта дорога строится для того, чтобы и люди могли по этой дороге элементарно из Москвы в Казань, те, кто хотят ехать на автомобилях доезжать. И огромное количество сухопутных грузов, связанных напрямую с бизнесом, могло перемещаться по этой дороге. Зачем ты все сводишь к плохому?
Потому
я тебя искренне
не понимаю. Потому что, Тина, здесь эксплуатация,
здесь
суть
может быть хорошо.
Этого власти, суть
здесь
этого режима.
Здесь может быть хорошо.
Все, до свидания.
И должно быть хорошо. Доброе
доживем
утро.
Доживем до понедельника, дожили, идем дальше.
До понедельника. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.